Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 мая, еще 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ждем 145-тысячного подписчика в ютубе. Ну а еще смотреть и слушать нас можно в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам движение более-менее свободное, но сегодня, судя по всему, будет сложный с точки зрения организации движения вечер. 3 балла прямо сейчас, 3 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5-бальные пробки по прогнозам ждут нас даже в понедельник, 27 мая, в районе 19 часов. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, реально их только 3. Многокилометровая пробка внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе. Порядочная пробка на внешнем МКАДе при пересечении с Ленинградским шоссе и третье транспортное кольцо от станции метро «Беговая» до станции метро «Рижская» в обоих направлениях.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мантуров, вице-премьер, ответил на вопрос о Боинге и Airbus фразой «они получили урок». Точнее, не так. «Мы получили урок после того, что они сделали». Что это значит? И что значит это с точки зрения возможного возврата Боинга и Airbus? Первая тема. Вторая тема. Соцфонд закончил в Российской Федерации год с дефицитом почти на 600 миллиардов рублей. Соцфонд, напомню, это то, что получилось в результате слияния пенсионного фонда и фонда социального страхования. И вот теперь такой дефицит. Откуда он и что мешает фонду получать доходы? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, МВД Армении рассказывает, все задержанные в ходе акций в Ереване 27 мая люди отпущены на свободу. Россия и Узбекистан согласуют договор о сотрудничестве по пенсионному обеспечению. Это заявление. Оно только что опубликовано. И еще пресс-служба РАНХИКС сообщает, через агентство ТАСС стартовало обучение первых 83 участников кадровой программы, которая называется «Время героев».
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Смотрите, слушайте. Напомню, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. Денис Мантуров отвечал на вопрос о Boeing и Airbus, которые ушли с российского рынка, фразой «получили урок». Отказ от западных производителей от сотрудничества научил Россию, и повтора такого же, рассказал Мантуров, не будет. Он заверил, что оставшиеся западные самолеты для полетов безопасны, в Airbus утверждали обратное, но первый вице-премьер в интервью телеведущему Павлу Зарубину сказал так. Россия не допустит повторения ситуации, когда крупнейшие мировые производители самолетов Boeing и Airbus покинули российский рынок. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не буду спрашивать вас, что имел в виду Денис Мантуров, но на ваш взгляд, какой урок получила Россия из этих событий?
Я думаю, могу даже предположить, что имел в виду Денис Валентинович. Скорее всего, речь идет о том, что... Ну, и об уроке, кстати. О том, что действительно урок, он очень такой... Важное, главное, чтобы мы сделали правильные выводы. Нельзя полностью полагаться в такой важной, стратегической для России отрасли, как гражданская авиация, на западных производителей, на западное производство. Россия слишком огромна для того, чтобы не иметь собственной гражданской авиации, собственного авиапрома. Вот об этом и говорил Денис Мантуров. То есть нам надо возвращаться к собственному самолетостроению, к собственному производству и не зависеть от политических или экономических веяний Запада.
Смотрите,
а быть полностью самодостаточным.
Я понимаю, но дальше тогда возникает вопрос. Все комментаторы, так или иначе, обсуждая заявление Дениса Мантурова, пытаются понять. Ведь вопрос-то ему был. Мы распахнем им снова объятия, как когда-то, или строго будем себя вести? Вот что такое строго себя вести, если когда-нибудь они вернутся?
Ну, будем вести себя строго, это значит, если они и захотят вернуться, то мы будем ставить, диктовать условия, на каких условиях им возвращаться и на какое время. Главное, что сейчас мы видим перспективу и понимаем, что в ближайшие, в следующие 10 лет мы должны заместить иностранную авиатехнику в наших авиакомпаниях на отечественные, современные, конкурентоспособные аналоги. И с этого курса мы уже однозначно не свернем.
Погодите, они... Роман Владимирович, да. Тут много вопросов. Даже вы говорите, конкурентоспособная техника. Но конкурентоспособная техника появляется в случае наличия конкуренции, а не сама по себе.
Несомненно, конечно же. Но конкуренция сегодня происходит не на внутренних рынках, а на глобальном рынке. И, например, сегодня не просто так же, не в каждой стране нет своего авиапроизводителя. Да и в Европе-то он всего один гражданский производитель, Airbus, для всех европейцев. Но все равно условия конкуренции соблюдены рыночные. То есть он конкурирует с Боингом. Соответственно, и наша авиапром должен конкурировать с Боингом и с Airbus.
Соответственно, причем тогда он должен появиться на мировом рынке.
А на мировом рынке, да.
Каковы перспективы наших самолетов на мировом рынке?
На самом деле, те самолеты, которые мы сейчас создаем и собираемся серийно производить, МС-21 и Суперджет, в первую очередь, они абсолютно конкурентоспособные, современные, ничем не уступают ни Боингам, ни Аэрбасам. И перспективы, на мой взгляд, неплохие, во всяком случае, в дружественных странах. Однако, все-таки надо понимать, что в следующие 10 лет нам хотя бы себя бы обеспечить этими самолетами, это уже будет большой, огромный успех. А уже дальше, конечно, будем выходить на мировые рынки. И здесь, как говорится, процесс этот неумолимый, никуда от нас не денутся. И мы тоже с этого пути не свернем.
Ну вот Виталий 618 напоминает, Мишустин тут на днях критиковал руль от «Волги», будущей «Волги». И вот говорит, у нас есть примеры с машинами, типа наша «Волга», наш «Москвич», это же все Китай, даже руль там китайский, и Мишустин им недавно возмущался. В наших самолетах тоже все китайское?
Нет, ну к самолетам нельзя подходить с автомобильным, как говорится, с позиции автомобилестроения. Дело в том, что даже Китай на сегодняшний день очень и очень не на одно десятилетие уступает технологически России в области самолетостроения. Все-таки у России за спиной столетняя история, причем славная история, огромная школа и научная школа, которую Китай сейчас пока еще нарабатывает, он в роли догоняющего. Поэтому, конечно, никаких запчастей китайских на отечественных самолетах не будет. Они будут только нашего отечественного производства.
И вот возвращаемся к ситуации, при которой наше отечественное производство развивается, китайских запчастей не используют, и вдруг на этот рынок возвращаются Airbus и Boeing. А какие условия нужно будет поставить для них, для того, чтобы была конкуренция между нашей техникой и их техникой здесь, в России?
Ну, я думаю, что в первую очередь, если раньше они диктовали условия, и они по большому счету нам выкручивали руки, то есть заставляли регистрировать воздушные суда иностранные, только в иностранных юрисдикциях. Мы эти самолеты получали в лизинг. Получали в лизинг не по рублевым ставкам, а по долларовым и евро ставкам. Страховали эти самолеты, опять-таки, только в зарубежных страховых компаниях. Если они захотят вернуться, то сейчас, конечно же, им придется выполнять наши условия. То есть регистрировать самолеты в России, ставки лизинга определять в рублях, страховать самолеты.
А если они не пойдут на эти условия?
Ну, а если они не пойдут на эти условия, значит, будем летать на отечественных самолетах, которые, очевидно, будут отвечать этим требованиям. Между прочим, мы, когда пытались зайти на их рынки, они выставляли нам аналогичные требования, причем еще более жесткие. И они как раз действуют, они не стесняются и очень активно вытесняют конкурентов всеми возможными административными ресурсами. Почему мы должны стесняться и не действовать по их примеру? Они же демократии развитые.
И все-таки, возвращаясь уже к самому вопросу, который задавали Мантурову, не как Мантуров ответил, а как Роман Гусаров бы ответил на этот вопрос, что будет, когда и если Боинг и Airbus вернутся?
Ну, если Боинг и Airbus вернутся, то я думаю, что, возможно, какие-то самолеты мы и будем приобретать. Но, опять-таки, надо сначала, как говорится, обнулить предыдущую историю, потому что они ушли очень плохо. Они лишили нашей компании многого, они не выполнили контрактные условия. Наверное, если они, выполнят эти контрактные условия, заплатят неустойку за причиненный ущерб, то мы можем рассмотреть вопрос о допуске их техники на наш рынок, но опять-таки уже, как говорится, с учетом новых реалий.
То есть им это больше нужно, чем нам?
Несомненно, в этой ситуации сейчас получилось так, что им они потеряли рынок. Рынок не такой уж и гигантский, но тоже не маленький. Все-таки порядка 1000 магистральных самолетов. Это рынок, который стоит денег. Надо понимать, что каждый, даже узкофюзеляжный самолет, его каталожная цена 100 миллионов долларов. То есть 10 самолетов, которые они поставляют на наш рынок, например, это миллиард. Ну вот и посчитаем 1000 самолетов, сколько это, 100 миллиардов, Вот, поэтому, конечно же, рынок очень большой, и если они захотят вернуться...
Ну, во-первых, они уже... Разве их самолеты не остались на территории России?
Да, конечно же, остались, но причем не благодаря, а вопреки, и мы проделали огромную, гигантскую работу, чтобы преодолеть те препятствия, которые они нам понаставили, как говорится, ловушки, и сохранили даже путем запрета вывоза самолета с нашей территории иностранных. Мы сохранили этот парк, но его как раз хватит по возрасту, по ресурсу примерно лет на 10-15. А этого времени достаточно, чтобы заместить его на отечественные самолеты.
Спасибо. Главный редактор портала авиа.ру Роман Гусаров был с нами на прямой связи. 530-й вернутся, примем, потом опять уйдут, когда захотят, потому что могут, мы в долгую не хотим или не можем. Пока либералы у власти, пишет 144-й, он полагает, что у власти в России либералы, ничего хорошего не будет. 520-й говорит, мы что, им мстить, что ли, будем? 401-й, а что все, с чего все берут, все говорят, что они вернутся, у них и без нас достаточно заказов на годы вперед. 123-й никак не понимает, как Мантуров может не допустить ухода западных автогигантов, авиагигантов, видимо, если они уже ушли. Ведь чтобы они захотели уйти из России снова, и Боинг, и Airbus должны захотеть сюда вернуться. И это тоже важный вопрос. Пока, во всяком случае, не очень понятно, как это произойдет. 530-й. У нас огромная, в основном неосвоенная страна. Аэропорты, полосы посадочные. Почему не ударить по малой авиации? Зачем в мир лезть с невыгодными условиями? То есть развивать надо самолеты малой авиации, чтобы летать на них внутри России. Здесь порядочный пассажиропоток, если я правильно понимаю идею 530-го. 569-й, Александр, такие 10-15 лет мы машину нормально не можем скопировать, а уж самолетов своих, дай бог, в следующем веке увидеть. Все-таки, мне кажется, это некое преувеличение насчет своих самолетов. Во-первых, мы их уже видели. Во-вторых, мы видим то, что получается на этом рынке сейчас, поэтому, возможно, в ближайшее время на собственный самолет мы все-таки посмотрим. Airbus, в сущности, Виталий 618-й, собирает вся Европа со всей наукой, мощностями. Очень многие страны делают разные детали, которые потом собирают в Тулузе польские, румынские и болгарские рабочие. Это по поводу кооперации, благодаря которой появляются такие самолеты. Будет ли такая кооперация у нас, когда появится отечественные самолеты, пока непонятно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Социальный фонд России закончил год с дефицитом почти на 600 миллиардов рублей. Он создан в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Было дело 1 января прошлого года. РБК пишет теперь со ссылкой на материалы исполнения бюджета Социального фонда. Дефицит его составил уже 593,4 миллиарда рублей. Минтруде уточнили, что такой показатель возник не из-за балансового дефицита. В 2022 году произошло более раннее перечисление части федерального трансферта, который был рассчитан на 2023 год. Из-за этого в 2022 году возник профицит, а в 2023 на эту же сумму уменьшился запланированный федеральный трансферт. Ну, то есть, был профицит, стал дефицит. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а вообще, может быть, у социального фонда, который создали из Пенсионного и Фонда социального страхования, дефицит и профицит от операционной деятельности?
От операционной деятельности здесь слова, наверное, какие-то не очень правильные. В целом, да.
Есть, ну, то есть, могут ли быть доходы у социального фонда?
Смотрите, какая вещь. Дело в том, что, вот говоря просто про пенсионный фонд, его основным источником пополнения доходной части являются прямые платежи работодателей, которые привязаны к нашим заработным платам. И именно они формируют основную часть пенсионного фонда. Вторую часть пенсионного фонда формирует трансферт из федерального бюджета. Почему? Потому что если посмотреть на сумму тех обязательств, расходных обязательств, которые есть у пенсионного фонда, и та сумма, которую заплатили работодатели, тут и образуется то, что можно, ну, назвать первичным дефицитом. Это, кстати, у нас наблюдается с 2005 года. И именно это в том числе обусловило необходимость проведения пенсионной реформы в 2018 году, потому что вот такой первичный дефицит пенсионного фонда стал составлять уже угрожающий объем. Но он сохраняется и сейчас. И сейчас значительная часть доходов Объединенного социального фонда формируется за счет просто средств трансферта из федерального бюджета, который формируется по другим основаниям, за счет других налоговых и неналоговых доходов, ну и, соответственно, частично расходуется вот на это.
Насколько можно из этого делать вывод, что что-то подобное пенсионной реформе нас тоже может ожидать в ближайшем будущем?
Мне кажется, все-таки здесь об этом речь не идет, потому что сложившаяся практика вообще уже, ну, отработана, а объединение фондов каких-то дополнительных расходов не вызвало. Там действительно выросли, например, расходы, связанные с платежами на пособия на детей, но это произошло от того, что эти пособия были по-новому упорядочены, во-первых, во-вторых, частично централизованные расходы, которые ранее осуществлялись из региональных бюджетов, и сейчас, да, объем вот детских пособий, например, резко вырос. Но индексируются пенсии, кстати говоря. То есть в этом году индексация пенсии составляет 7,5%, а в прошлом только 4,5%.
Но, и все-таки
резко увеличивает расходы социального фонда.
И все-таки по поводу доходов социального фонда, это нас мало, и потому мы мало платим? Или нас много, но мы не все выплачиваем?
Здесь мы не все выплачиваем. То есть, наверное, в других странах пошли больше по пути того, что от работодателей гораздо больше собирают платежей в пользу того, что у нас составляет социальный фонд. То есть, если работодатели и средства, которые привязаны к нашим зарплатам, будут платиться больше в социальный фонд, то тогда и меньше потребуется туда платежей из трансферта из федерального бюджета, который формируется за счет других доходов.
Что, к примеру, может быть в данном случае?
По-моему, сейчас в рамках той налоговой реформы, которая обсуждается, пока не говорили о том, что платежи в пенсионный фонд или в нынешний социальный фонд и фонд обязательного медицинского страхования у работодателей повысятся. Речь идет о повышении налога на доходы физических лиц, который тоже привязан к зарплатам, но о том, что будет введена прогрессивная шкала этого налога, которая формирует бюджет не социального фонда, а либо федерального бюджета, либо бюджетов регионов.
Тогда да, дальше мы пытаемся, наши слушатели пытаются все-таки выяснить, откуда эта нехватка средств. Может быть, у нас слишком много тех, кто рано уходит на пенсию, как вот Андрей 811 пишет, кто в 45 на пенсию уходит?
Да, безусловно, объем пенсий, который в прошлом году только на страховые пенсии было потрачено более 9 триллионов рублей как раз из этого фонда, да, а в этом году запланировано чуть больше 10 триллионов рублей, этот объем кажется слишком большим. Но с чем он связан? Да, в том числе и с тем, что у нас есть целый ряд категорий граждан, которые уходят досрочно, в связи с тем, что у нас демографически складывается ситуация, что число пожилого, количество пожилого населения в принципе растет по отношению к тем, кто занят трудовой деятельностью. И поэтому это соотношение складывается не весьма благоприятно в части расходов на пенсионное обеспечение и тех доходов, которые социальный фонд формируют за счет платежей от работодателей. Даже при среднем росте заработной платы количество занятых в экономике у нас не увеличивается.
Виталий говорит, а можно ли вспоминать знаменитый пенсионный фонд королевства Норвегии? Понятно, что в Норвегии не такое население, но все-таки они же там как-то умело инвестируют эти деньги. Наши просто не умеют этого делать.
Здесь есть некоторая подмена понятия. Речь идет о том, что является аналогом нашего фонда национального благосостояния. Именно об этом говорит слушатель, когда говорит о суверенном фонде Норвегии. Это несколько иная вещь. Но в других странах с подобными проблемами также сталкиваются. Мы видим, что повышение пенсионного возраста, которое является самым простым, может быть, решением здесь ситуации, негативно воспринимается и в других странах. Недавно такие протесты мы видели во Франции, и в других странах они имеют место быть. Поэтому это не только российская проблема, конечно.
И 144-й пишет, пенсионный фонд – это только пенсионный фонд, причем пишет эмоциональное такое сообщение, пенсионный фонд пишет большими буквами. Социалку надо закрепить за каким-нибудь «Газпромом», хватит, мол, «Зенит» спонсировать деньги на ветер, а пенсионный фонд, чтобы вот не было слияния с фондом социального страхования, ему тогда денег хватит, нет?
Слушайте, но давайте говорить про те платежи социального характера, которые идут из нынешнего социального фонда. Это единое детское пособие, это выплаты материнского капитала, это единовременное пособие на рождение ребенка. Мы что, хотим от этого отказаться? Я что-то не понимаю, о чем идет речь. Это 2 с лишним триллиона рублей в нынешнем бюджете социального фонда, вот только эти направления, которые я сказал. И, безусловно, мы пока от них не собираемся отказываться.
А, собственно, последний, наверное, вопрос. Дефицит составляет 600 миллиардов рублей примерно, а общее состояние фонда?
В нынешнем году более 16 триллионов рублей, он и по доходам, и по расходам.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНКИКС, был с нами на прямой связи. Соцфонд России, а это объединенный пенсионный фонд и фонд социального страхования, закончил прошлый год с дефицитом почти на 600 миллиардов рублей. Платят ли в социальный фонд мигранты, пишет Александр 637. Все, кто работает на территории Российской Федерации официально, платят в социальный фонд. Напомню, пенсионный фонд и фонд социального страхования. Эти налоги платят, точнее, не налоги, эти выплаты осуществляют работодатели. 144-й. Я, говорит, не могу получить достойно то, что заработал и перечислял. То, кто не вносил и не перечисляет, получают из моих отчислений. Это не так, 144-й. Ну уж сколько раз вам рассказывали, если вы когда-то зарабатывали и перечисляли, то именно тогда получали из ваших отчислений. Сейчас из ваших отчислений никто уже ничего не получает. Это все в прошлом. Огромное количество пенсионеров прозябают у телевизора, на работу устроиться не могут, пишет 240-й. Очень понятно, какая связь с социальным фондом России. Есть проблема насчет «хватит кормить «Зенит». Я думаю, что если мы посадим «Зенит» на голодный паёк без «Газпрома», тогда прибавка будет рубля 3 или 4. Оно того стоит. Виталий, мне кажется, вы даже преувеличиваете эту возможную надбавку. Тогда не хватает на социальное страхование. Это дети-инвалиды, кстати, пишет 530-й. Ну и Андрей, 811-й, 45 лет, это не пожилые люди. Им нужно бы в 55 сделать. Ну вот опять, если не мне, то можно. Это примерно так. Вот если бы вы, Андрей, написали о себе, я мог бы идти по ныне существующим правилам в 45, но считаю более справедливым, чтобы люди типа меня выходили на пенсию в 55. Вот подобного рода сообщений, когда мы обсуждаем похожие на сегодняшнюю тему, их как-то не хватает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 мая, еще 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Это все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам впрямую, без премодерации. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Традиционно по понедельникам более-менее спокойное движение, но многокилометровые пробки все-таки есть. Внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе. Третье транспортное кольцо, внутреннее третье транспортное кольцо от Беговой до улицы Двинцев. Примерно сегодня не до проспекта Мира. Эта пробка поменьше, чем обычно. Еще довольно существенная пробка на внешнем МКАДе перед Химками, перед пересечением с Ленинградским шоссе.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Общественники просят МВД установить на тротуары лежачих полицейских для электросамокатов. Таким образом, как они предполагают, можно снизить число аварий с участием этого транспорта. Можно ли так делать и насколько это безопасно? Первая тема. Вторая тема. Победа фильма с российскими актерами на 77-м Каннском фестивале для многих стала неожиданностью. Это все-таки удивительный результат. Золотую пальмовую ветвь получил фильм американского режиссера с участием сразу нескольких российских актеров. Что это за фильм, чем объяснить победу и каковы перспективы проката этого лауреата? И еще, там ведь показывали фильм про Эдуарда Лимонова, как этот фильм прошел в Каннах. Это тоже тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО. Это ТАСС пишет со ссылкой на белорусское Министерство обороны. Суд в Пензе приговорил актрису Рамилю Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках. Это довольно громкое дело, об этом много говорили в новостях. И Центробанк понизил курс доллара на 28 мая. Теперь уровень 88 рублей 69 копеек. Курс евро 96.30.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Абонент с номером, который заканчивается на 432, уже несколько раз попытался отправить нам какое-то СМС. Мы видим, что вы пытаетесь это делать. Еще, Виталий, не нужно умолять и как-то замыливать такой факт, что у нас пенсии низкие и даже очень, но это еще компенсируется. Ведь, к примеру, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная медицина, возможность запросить субсидию и целое московское долголетие. За счет других налогоплательщиков пенсионеры тогда могут поплясать под буги-вуги где-нибудь в парке Горького или отправиться на каком-нибудь добром автобусе куда-нибудь в Углич. Да, действительно, это будет увеличивать пенсию, если ее пересчитывать. У меня тесть пенсионер, но он не ноет, что мало платит. Пошел работать и теперь доволен, пишет Вася, 481. У нас первая тема. МВД просят установить на тротуар лежачих полицейских для электросамокатов. «Известия» публикует обращение. Организация называется «Институт исследований современной политики». То ли политикой они считают организацию движения электросамокатов, то ли они просто еще занимаются другой общественной деятельностью, непонятно. Они написали обращение. Говорят, надо установить таких лежачих полицейских, и таким образом можно снизить число аварий с их участием. Удивительно другое. Пока они просят, во всяком случае, в фотографиях, которые появляются в социальных сетях, можно разглядеть лежачие полицейские уже на тротуарах. То ли это кто-то по собственной инициативе поставил, то ли как. С этим тоже будем разбираться. Михаил Денисов, руководитель Центра индивидуальной мобильности и представитель сообщества частных пользователей электротранспорта «Электро.клуб». Михаил Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос. Вы, наверное, тоже видели, но я-то видел точно в социальных сетях фотографии, согласно которым где-то то ли в Москве, то ли в Подмосковье уже люди поставили лежачие полицейские на тротуарах. Это законно?
Ну, с точки зрения законодательства, если это делает город, то, наверное, да, это законно. С точки зрения того, что это искусственное препятствие, которое может навредить, вот здесь возникает вопрос. Я визуально, ну, так сказать, вживую, этих лежачих полицейских не видел. Но могу сказать то, что, в принципе, любое препятствие высотой, ну, 10 сантиметров приблизительно для электросамоката может оказаться критическим. То есть он, да бог с ним, электросамоката, обычного самоката. Едет ребенок, вы часто же наверняка видите вот этот модный, так называемый трюковый самокат. У него дорожный просвет, ну буквально пара сантиметров, совсем малюсенький. И вот представьте себе, ребенок едет из школы на этом трюковом самокате. Впереди у него вот этот лежачий полицейский. Если он не предпримет акробатический прыжок, в буквальном смысле этого слова, то самокат зацепится нижней частью за этого лежачего полицейского, это может привести к падению и травме. Поэтому тут вопрос не с точки зрения электросамоката, а с точки зрения передвижения в целом. Давайте не будем забывать о тех людях, которые... у которых ограниченные возможности по передвижению, которые передвигаются на инвалидных колясках, ну или каких-то похожих средствах передвижения, ну это же тоже лишнее препятствие и для них в том числе. Поэтому инициатива по поводу установки лежачих полицейских именно для того, чтобы снизить аварийность с электросамокатами, ну, это мера требует,
погодите,
скажем так, еще обкатки.
Вот по поводу в рамках обкатки этой темы, Михаил Георгиевич, а может быть, можно сделать какие-то особые лежачие полицейские для самокатчиков, или тут перспектив вы не видите? Ну, размер меньше.
Скажу так, то, что сам по себе вот именно форма лежачего полицейского вряд ли каким-то образом может повлиять именно на скорость движения электросамоката. У автомобиля лежачий полицейский раскачивает подвеску, дает некий толчок, да, то есть ну, дискомфорт водителю прежде всего, да, и это и для того, чтобы этого не испытывать, водитель притормаживает. Электросамокат элементарно не то что переезжает этого полицейского как автомобиль, а если в момент проезда этого полицейского сделать небольшой такой как бы подпрыгнуть, да, ну, ну или расслабить, скажем так, давление на самокат слегка подпрыгнув, да, вверх. Ну, я не понятно. Говорю про прыжок как таковой, да. То есть, ну, приподняться, скажем так, немножечко над декой, то тогда проскочить этого полицейского можно, в общем-то, и незаметно, и не снижая скорость. Поэтому, повторюсь, инициатива, ну, требует еще обкатки с точки зрения эффективности и безопасности.
С вашей точки зрения, что наиболее эффективно и безопасно для того, чтобы решить проблему электросамокатов? Вы же понимаете, в чем эта проблема? Быстрое движение по тротуару.
Я, мое твердое убеждение, то, что проблема не в быстром движении по тротуару, а проблема в хулиганах, которые как раз-таки это движение опасно осуществляют. Сам-то электросамокат не виноват.
Ну да.
Кто-то управляет. Получается, что те же самые прокатные кикшеринговые компании недостаточно эффективно борются с этими хулиганами. Хотя вот на данный момент, да, недостаточно эффективно боролись. Вот правильнее так сказать. Хотя на данный момент по цифрам, которые публикуются, уже несколько тысяч пользователей было заблокировано. И это только с начала этого самокатного сезона.
Слушайте,
это
Михаил Георгиевич, я вас, извините, я вас перебью. А вот в этот момент, когда вы заговорили, хоть и за какую-то статистику, люди, которые встают на броневичок, когда мы начинаем обсуждать проблему электросамокатов, а что это значит? Они выступают с требованием запретить электросамокаты как класс. Так вот, люди, которые туда забираются обычно, начинают говорить о том, что так много людей, которые пострадали от электросамокатов. Это действительно так?
Если пересчитывать количество пострадавших на единицу техники, или точнее сказать, на единицу пользователя, да, то есть аналогично, как это делается с автомобилями, с мотоциклами, с велосипедами и так далее, то все не то, что не так плохо, да, это, ну, неправильно будет сказать в этой ситуации, а то, что люди страдают от электросамокатов меньше, чем от других транспортных средств.
Хорошо, спасибо. Михаил Денисов, руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества частных пользователей электротранспорта и электро.клуб. Надо электросамокатчиков обязательно надевать защиту. 6 восклицательных знаков. Вася 481. А для чего надевать защиту? Чтобы человек ударился в вас не собственным телом, а этой самой защитой? Или как? Вы к чему? Анна, запретить. Страшно ходить по улице. Ограничение скорости. Почему владельцы не поставят? Оно стоит уже, Анна. Так-то, если что. А теперь Ника тоже пишет, надо запретить, потому что почти все ездят на самокатах по 2 человека. Вот я сегодня специально, когда сюда ехал, посчитал вот это почти все. Думаю, мне тоже казалось, что много кто по 2 человека ездит на прокатных самокатах, мне ни один не попался. Вот такое тоже бывает, Ника. Поэтому давайте не будем делать излишнее обобщение. Никто не обращает внимания на такие самокатные пары. Как минимум 2 человека. Мы с вами обращаем внимание. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий говорит, надо решить 2 проблемы. Подростки на арендованных самокатах, которые водят агрессивно и в грош не ставят пешеходов. И которые, кстати сказать, чаще всего парами передвигаются. Это я уже от себя добавлю. А еще 2-я проблема – это мигранты на своих электропипелацах. Это, видимо, не только самокаты, но скорее велосипеды, которые везут кому-то рыбу с рисом. Мигрантов с рыбой с рисом тоже запрещать будем? 7373948. МВД попросили установить на тротуары лежачих полицейских для электросамокатов. И в этот момент как раз тема такая. По идее, как мне кажется, все разумные люди должны выступать против. Ну, потому что понятно, что произойдет, если вдруг мы установим электросамокат, который должен будет остановить безумного водителя этого электросамоката. Лежачий полицейский лежит, безумный водитель на электросамокате к нему приближается и, естественно, кубарем катится дальше. Нормальные люди же пострадают, и поэтому мы должны выступать против. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Роман, приветствую, Павел Собственник. Смотрите, ну я пользуюсь только самокатами, мы отдыхаем, бывает, с супругой вместе, арендуем их, ездим. Ну, вообще, мы как бы стараемся ездить нормально. Если видим там людей, звоним, потом специальные сигналы, исключаем поворотники. Ну, знаете, я не против искусственных неровностей, так называемых. Но вот есть, например, которые установлены на автомагистралях, там немножко они другие. Они просто говорят о том, что ты проезжаешь там какую-то часть пути, где необходима осторожность.
Ну, смотрите, подождите. Если я правильно понял Михаила Денисова, он говорит о том, что дорожный просвет бывает разный, и детские самокаты тогда будут как раз больше всего страдать.
Так там, смотрите, там искусственные неровности на автомагистралях. Они не такие, как вот на этих, лежащих полицейских. Они прям на уровне асфальта, но они немножко ребристые такие, маленькое ребро. И ты когда проезжаешь на автомобиле, у тебя происходит такой какой-то шелест, такой шум, то есть привлекает внимание. Ну, то есть, как бы, что-то не обязательно вот эти, как бы, которые у нас на дорогах стоят, что-то, может, другое, но очень важно, потому что, на самом деле, гоняют по-страшному.
Гоняют по-страшному, но нельзя запретить их, а вас не запретить. Вот с этим что делать?
Я говорю, что запретить. Особенно вот эти джихады, вот эти развозки, которые там водят, как вы говорите, плов. Это просто огонь был.
Но они не на электросамокатах, как правило. 7373948. 21-му самокаты и самокатчики — страшное зло для России. То есть во всех странах это нормально, а для России зло. Ну да. Дайте хотя бы по тротуарам передвигаться спокойно, не боясь сдохнуть каждый. Я просто напомню, вот эти вот люди, которые пишут нам сообщения, которые говорят о том, как страдают пешеходы. Вот эти же люди, к примеру, что там у нас, улица Пятницкая, да, не будем далеко ходить. Как люди переходят улицу? Они должны только на пешеходных переходах и только под зеленый сигнал светофора. Вы думаете так? Это к вопросу о том, мы одинаковы. Если самокатчики нарушают правила, и пешеходы также нарушают правила. Давайте застелим тротуары прорезиненным полотном, пишет Савелий 884. Ну а 123 говорит, а в каких местах непонятно класть этих лежачих полицейских для самокатов на тротуарах, что через каждые 10 метров лежачие полицейские не так работают. Они даже один работают, потому что, как правило, ты же не знаешь, когда его встретишь. Я страдаю от пешеходов на велополосе, говорит Виталий. Это все равно, что ходить пешеходу по МХАТ. Да-да-да-да-да. Тогда надо сначала говорить о том, что... Вы вдоль, что ли, пишет 177-й? Что вы так защищаете самокаты? Ну, так как вы защищаете пешеходов, так и я самокаты защищаю. Только кто-то же должен с вами не соглашаться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Давайте.
Основная проблема в том, что люди просто боятся самоката. То есть вот этих аварийных ситуаций бывает крайне мало, крайне редко, и в основном... с детишками, с молодыми, которые неопытные, ну, и не рассчитывают
что?
Свои как
ну,
бы,
так,
силы.
Ну так делать-то что? Ну вот мы боимся, такие мы, да.
Да, ну это было всегда. Вот я детство провел, город Дубна такой вот. Знаете, наверное, под Москвой. Не,
вы хотите сказать, там, бойтесь, да, я понимаю, вы хотите сказать, привыкните?
Да все привыкнут. Ну, я говорю, вот там возле каждого магазина, ну, штук, наверное, по 20 велосипедов всегда стояло. Люди, каждый второй ездил на велосипеде. Никто никого не боялся. Все нормально друг другу.
Потом привыкнут. Хорошо. Игорь из Италии пишет нам, что во всех странах сделаны выделенные полосы для самокатчиков вне тротуарах. Не везде. Довольно много мест есть, но не везде. Нельзя говорить во всех странах и везде. А где они? Вот там, где нельзя сделать выделенные полосы. Там что, закрывают автомобильное движение или убирают тротуары и делают выделенные полосы для самокатчиков? Алекс, 936-я. А как на роликах кататься тогда вы предлагаете? Анна, 742-я. Так скорость велосипеда-то не так... Ну, то есть, Анна, смотрите, тогда если мы уже так далеко пошли, значит, отдельно будем для роликов делать дорожку, отдельно для велосипедов, отдельно для самокатов, отдельно для электросамокатов, но, безусловно, для пешеходов и для автомобилей. Чувствуете, какое количество дорог у нас будет? Можете оставить тему самокатов, пусть как есть, так и есть, это 345-е, ну и 13-й. Все пишут, что против самокатов, а один, получается, против всех. Вам хоть кол на голове и тиши. Во-первых, я не один против всех. Я-то как раз в отличие от тех людей, которые, видимо, против тех, кто пишет против самокатов, я ими не пользуюсь. Поэтому извините. 7373948. Еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, не удастся никаких выделенных полос сделать. Вот. А надо просто ужесточить ответственность. За, то есть, приравнять как к умышленному, значит, причинению вреда здоровью.
Ну, еще раз, ну, смотрите. Мы же с вами только что услышали от Михаила Денисова. Не так много этих проблем, как люди говорят.
Не, ну, пускай их будет мало, но ответственность будет большой.
Что тогда это изменит? Люди по-прежнему будут выступать против. Хорошо. МВД пока, во всяком случае, просят просто установить на тротуары для электросамокатов лежачие полицейские.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, и 663-й обращает внимание. Вот эти лежачие полицейские, если их правда поставите, ну, мы уже договорились, что это вроде как опасно, если о них будут запинаться эти самые тяжелые электросамокаты, но еще и спотыкаться о них будут пожилые люди с тележками, матери с колясками, а потом еще зимой те, кто чистит дороги. Вы же понимаете, что это проблемы сплошные будут. Теперь от проблем к радости. Победа фильма с российскими актерами на Каннском кинофестивале. Каннский фестиваль в этом году был 77-м. Говорят, что это не совсем неожиданно, но результат, правда, удивительный. Говорили, что это сильная картина с точки зрения возможности получить золотую пальмовую ветвь, но как-то все не верили, что такое возможно. А это случилось. Жюри под председательством Греты Гервиг присудило фильму «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, фильму с участием нескольких российских актеров и в некотором смысле на российскую тематику. Член гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров к нам присоединяется. Давид, добрый день.
Добрый день.
Итак, что это за фильм такой? Чем объяснить победу?
Вы знаете, на самом деле победу объяснить крайне трудно. Потому что этот фильм – это чисто зрительское кино. Как правило, на таких фестивалях, как Венеция, Канн и Берлин, побеждают фильмы артхаусные, авторские. Фильмы, которые задают вектор развития кинематографа, которые открывают новые страны кинематографические, показывают варианты продвижения кино, пути развития. Это чисто зрительское кино. Тем удивительнее его победа. Хотя мой приятель, который был в Каннах, после показа фильма написал мне, что я вот смотрел фильм «Анора», и мне кажется, это претендент на один из главных призов. И оказался пророком. Сюжет абсолютно банальный. А другой мой приятель, режиссер Валерий Переверзев, написал ехидную фразу: «Русский мат получил ветвь». Там действительно главный герой изъясняется исключительно русским матом. Вообще, с одной стороны, это абсолютно шаблонная история. Сын русского олигарха, ругающийся матом, влюбился в стриптизершу, хочет на ней жениться и жалит, в общем, действительно зрительская кассовая банальщина. На мой взгляд, это для американского кино престижно получить приз в Европе, тем более золотую пальмовую ветвь. Это для американского кино большое достижение. Для наших актеров, мы должны порадоваться, что наши ребята сыграли главные роли в кино. Там и Даша Икамасова, Алексей Серебряков, там двое армянских артистов, эмигрантов из бывшего Советского Союза. Это в определенной степени, конечно, хорошо, что русских не играют болгары, сербы и прочие, говорящие с диким акцентом по-русски, а все-таки...
То есть матеряться без акцента, это важно, да?
Да. Они говорят без акцента, они знают русские реалии и так далее, и так далее. И, конечно, для наших актеров, возможно, это некая перспектива к тому, что их будут приглашать в импортное кино сниматься чаще.
Давид, я уже много отзывов по поводу этого фильма. Я не уверен, что вы его смотрели, но все-таки...
Нет, не смотрел.
Так вот, что...
Я не уверен, что те, кто вам дает отзывы, его смотрели.
Вот у меня вопрос. Когда говорят, что это очередная клюква, насколько в это можно поверить?
Голливуд весь построен на стереотипах. В Голливуде французы – тупые лягушатники, немцы – это фашисты, русские – проститутки и алкоголики.
Так.
На этих стандартах Голливуд, собственно, крайне редкие исключения бывают. Вспомните Александра Балуева из фильма «Столкновение с бездной», где он сыграл хорошего русского космонавта, который жертвует собой. А так, в основном, русские – это плохие, но да.
На ваш взгляд, перспектив проката у этого фильма в этом смысле в России надо ожидать?
Смотрите, это сложно сказать. Если нашим блюстителям нравственности не помешает наличие Алексея Серебрякова, если потенциальные дистрибьюторы сумеют переозвучить фильм, чтобы убрать ненормативную лексику, которая у нас запрещена для кинопроката, то я думаю, что фильм может вызвать определенный интерес. Это действительно чисто зрительское кино. Это комедия. Комедию у нас любят, американские комедии любят. Тем более с участием известных российских актеров, почему бы и нет. Главное, чтобы как следует переозвучили нормально, без пошлости, без мата. И чтобы очередные ревнители всего хорошего не прицепились к Алексею Серебрякову.
Ну и еще один вопрос. У нас с вами минута есть. Да. Вот этого вот фильма «Анора» все с точки зрения Российской Федерации говорили про фильм о Лимонове. Он что, не прошел там незамеченным?
А вы знаете, он ничего не получил. Мнения о фильме «Лимонов» очень разделили. Те, кто видел его в Каннах, те, кто был там. От лучшего фильма Кирилла Серебренникова до худший фильм Кирилла Серебренникова. Поэтому этот фильм как раз в прокат у нас 100% не выйдет. И, во-первых, из-за имени Кирилла Серебренникова. Я не помню, признан он иноагентом или нет, но на всякий случай признан иноагентом Российской Федерации. Но, конечно, откровенных сцен однополой любви по этим всем причинам фильм в России не выйдет. Но я не очень понимаю, почему именно Лимонов вызвал у Кирилла Серебренникова такой большой интерес. Но надо смотреть, я дождусь, пока он появится на ресурсе.
Понятно, спасибо. Член гильдии киноведов и кинокритиков Давид Шнейдеров был с нами на прямой связи. Мы обсуждали итоги 77-го Каннского кинофестиваля. Далее новости.